в Тебе, о Господи, от вечности. В божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, преклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Становимся все на колени. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Давайте поднимаемся. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Можете сесть. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Исход. Секундочку, я думаю, что там. Услышьте слово Господне, как было проречено Господом в книге Исход. И скажут в тот день: вот Бог наш сей, которого мы ждали, да освободит нас. Сей есть Иегова, которого мы ожидали, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Колесницы фараоновы и войско его вернул он в море, и избранные военачальника его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Опустили пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведаешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Кто не принимает духовной жизни, то есть кто не возрождается в Господе, тот не может прийти на небо, ибо сему учит Господь у Иоанна. Аминь, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Человек не рождается своими родителями в жизнь духовную, но в жизнь природную. Жизнь духовная есть всепревышающая любовь к Богу и любовь к ближнему, как к самому себе, согласно предписаниям веры, данным Господом в Слове. Жизнь же природная есть себелюбие и любовь к миру, превышающая любовь к ближнему и даже к самому Богу. Каждый человек родится своими родителями во зло себелюбия и любви к миру. Всякое зло, которое через навык обращается как бы в природу, переходит в потомство и так постепенно от родителей, дедов, прадедов в обратном порядке. Поэтому постепенно переносимое зло наконец становится столь многочисленным, что вся жизнь собственного человека становится ничем иным, как злом. Это непрерывное перенесение не прерывается и не изменяется ничем иным, как жизнью веры и благолюбия, происходящих от Господа. Человек непрестанно увлекается и в то, что он получил по наследству, благодаря чему он утверждает в себе это зло, и из себелюбия к нему он также прибавляет и новое. Это зло совершенно противоположно жизни духовной и разрушает ее. Поэтому, если человек не воспримет Господа новой жизни, которая жизнь духовная, и так, если не зачнется, не родится и не воспитается снова, другими словами, не будет снова сотворен, то будет осужден, ибо, подобно тому, как поступают в аду, он ничего не хочет и не думает, как только то, что относится к нему самому и к миру. Возрождение у человека есть образом Господнего прославления, или же точно таким же образом, как Господь соделал божественное свое человеческим, точно таким же образом он делает духовным того человека, которого он возрождает. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Встаньте, пожалуйста. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Можете садиться. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб бы, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. В рождественской проповеди, если вы помните, мы с вами говорили о том, что причиной тому, что Господу было уготовано родиться на нашей земле, как всякому обычному человеку, было то, что Он таким образом мог актуально взять на Себя человеческое и обратить оное затем в божественное для спасения рода человеческого. И посему отсюда следует ведать, что Господь и есть Сам Иегова, или же Отец в форме человеческой. Ионное великое таинство было выражено в Евангелии от Иоанна следующими словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничего, что бы ни сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И Слово плотью стало, и вселилось в нас, и мы видим славу Его, славу, как единородного от Отца, полная благодати и истины. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот именно посредством этого самого рождения от Отца в Господе Иисусе Христе и пребывала, и воплотилась вся полнота Божества телесно. И вот это второе рождение Господа в творении и определяемо в Божественном Слове как Его прославление, или же образование в творении Божественного человеческого Господа, которое и есть природной степенью Его Божественного. Ибо в Господе от вечности, который есть и Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени сознания, или же небесное и духовное, пребывали в действительности. А вот третья степень, или же степень сознания природное, пребывала у Него в возможности. Но вот по принятии им человечности в мире Он облекся также и третьей степенью, которая называется природной. И именно посредством этого самого божественного человеческого, или же природной степени своего божественного существования, ставшей актуальной после Его прославления, Господь и совершает спасение всякого человеческого сознания в себе и исключительно самим собою в этом самом сознании. посредством преобразования и возрождения этого самого человеческого сознания. Каковое преобразование и возрождение есть также новым, или же новым духовным рождением всякого возрождаемого человека. Как нам об этом говорит латинское слово, Господь относительно человеческого был сотворен заново, или же прославлен, или же, что одно и то же, был соделан божественным. Состояние Господнего прославления может быть постигнуто тем или иным образом из состояния человеческого возрождения или же перерождения. Ибо возрождение человека есть образом Господнего прославления. В процессе возрождения человек становится совершенно иным и полностью обновляемым. По каковой причине после возрождения своего он называем заново рожденным, а также заново сотворенным. И затем, хотя у него тогда прежнее лицо и прежняя речь, но сознание у него после этого уже не такое же, как было раньше. Ибо сознание его после возрождения открыто к небу, и в оном тогда обитает любовь к Господу и благолюбие по отношению ко ближнему, совместно с верой. Именно любовь к Господу и благолюбие по отношению ко ближнему, именно таковое сознание и делает человека тогда иным и совершенно новым человеком. Это внутреннее изменение состояния сознания не может быть постигнуто в теле у человека, но лишь в духе его. Ибо прежнее тело тогда остается лишь оболочкой для его человека, остается лишь оболочкой для его нового духа. И когда оное отбрасываемо, тогда и являем его дух. И он, если только он возродился, пребывает уже в совершенно новой форме, ибо он и тогда обретается в форме любви и благолюбия в невыразимой внешней красоте, вместо своей прежней формы, которая происходила от ненависти и жестокосердия к свойственной оному невыразительной уродливости. Из этого видно, каковым есть человек возрожденный, или же рожденный заново, или же заново сотворенный, а именно, что он тогда становится совершенно другим и есть тогда совершенно новым человеком. Отсюда видно, что если бы Господь не прославил бы свое человеческое в мире и не сделал бы его божественным, то никакое преобразование, возрождение и спасение для человека было бы попросту невозможно. Но отсюда же видно также, что человек может быть преобразован, возрожден и спасен Господом лишь тогда, когда он примет от Господа его прославление в себя в виде своего второго рождения. Это же второе рождение человека осуществляется прививанием его сознания у божественного человеческого Господа, что совершается в сознании у человека лишь вместо какой-либо искореняемой оттуда похоти или же какой-либо любви его к определенным частным злому. Сам человек не в состоянии управлять внутренним своего сознания, поэтому он и не может искоренять из него побуждения ко злому, которые являются любовью к чувственному ради чувственному и любовью к собственному ради своего собственного. Человек может прекратить только самые внешние деяния, но он не может войти в свое сознание. И человек может управлять своими внешними деяниями достаточно полно, и Господь требует, чтобы человек управлял своими внешними деяниями. Но если не будет искоренена вот это вот корневище греха, то что бы человек ни делал, как бы он ни полировал свое внешнее, он не сможет соединиться с Господом и поэтому войти в небеса. Сейчас в мире очень модно проявлять заботу, добродушие, милосердие, всеобщее освобождение и так далее. Как в свое время выразился Честертон, мир полон христианских добродетелей, которые сошли с ума. Сейчас модно упражняться в добродетелях чисто внешних, особенно когда людям это ничего не стоит. Как, скажем, сытая кошка может поиграться с мышкой и даже отпустить ее, потому что в данный момент она не хочет ничего есть. Но стоит только прийти к каким-либо искушениям, к каким-либо тяжелым временам, и корень зла возвращается. Вот посмотрите, что сейчас происходит в мире. Сытые, благополучные страны, которые вроде объединились в единую систему, которые рассказывали, как они всех любят, как они заботятся о ближних, как они всем помогают. Как только дело дошло до шкурного интереса, люди готовы загрызть друг друга, кидаются друг на друга. Целые страны воруют, как, скажем, там известная история: Чехия украла у Италии китайские маски, которые Китай поставил ей и пыталась это скрыть, выдать это, что они там где-то случайно затерялись. А посмотрите, как люди себя часто ведут на индивидуальном уровне. Почему? Потому что как ни полируй это внешнее, как его не приспосабливай под какие-то христианские добродетели, которые стали только историческим образом, которому люди хотят соответствовать. А корень зла все равно пробивает свое. Поэтому человек должен изменить не собственно внешние формы ради внешних форм, а он должен изменить те цели, ради которых он меняет свое внешнее. Пока человек делает вещи, противоположные второй половине пяти десятисловия, там вообще не может речи идти не только о его возрождении и преобразовании, но и даже о превращении его в цивилизованного и культурного человека. Но опять же, я повторюсь, человек может быть цивилизованным, вполне культурным, но так как цели его цивилизованности и культурности направлены к тому же чувственному и к его личному, к той же его личной репутации, допустим, цели его продолжают оставаться адскими. Потому что для того, чтобы человек смог войти в небо, в нем цели, которым подчинены его любовь к чувственному, его любовь к собственному, должны быть направлены к высшим духовным целям. Если уж не к самому божественному, то хотя бы любви к истинному из божественного слова, которое называется любовью к ближнему. Мы помним, что любовь к ближнему – это не любовь к другому человеку по его личностному, а это любовь к истинному из слова, когда человек поступает по отношению к ближнему так, потому что это говорит божественное слово, которое он признает высшей божественной истиной, то есть исходящей от Творца Вселенной. Человек сначала проходит стадию преобразования. Чем отличается стадия преобразования от стадии возрождения? Опять же, стадия преобразования, когда человек, думая, что он действует ради высших целей, когда он уже всех уверяет и самого себя прежде всего, что он поверил в Бога Творца Вселенной, он начинает бороться с грехами, со злами жизни, как грехами против Господа. Но целью он все равно видит только свое личное благополучие. Просто раньше у него благополучие гнездилось в его представлениях только в мире природном. А теперь он верит, что есть мир духовный. Он верит, что там вот он хочет попасть на небеса и не хочет попасть в преисподнюю. И он меняет свою жизнь, он прекращает делать зла жизни, он ходит в церковь, молится. Но в нем все еще продолжает жить его собственное стремление к себелюбию. Он думает только о себе любимом и ни о чем больше. Подлинное же дело благолюбия, подлинное же действие ради высшей цели человек может совершать только от Господа, укоренившегося в его сознании. И только возрождение его в человека духовного может начаться только тогда, когда Господь придет и укоренится в его сознании. И это вот есть самое высшее таинство внутреннего духовного рождения человека. Потому что человек может быть религиозным, он может уверять всех, что он верит в высшую жизнь, он может поклоняться Господу в виде иконы или даже в виде божественного слова, его исследовать, наполнять свою память научностями из этого божественного слова и все равно продолжать оставаться человеком мертвым. И человек не знает того дня и того часа, когда во внутреннее его духа войдет Господь и призовет его к действию возрождения. Вот об этом постоянно говорит Евангелие, что вы не ведаете того дня и того часа, когда Господь войдет в вас, но вы должны быть готовыми к этому дню и к этому часу. Потому что это великий день внутреннего посещения Господня, когда Господь в своем божественном человеческом входит в сознание человека. И вот тут человек должен совершить очень страшный выбор. Потому что до этого он был как тот юноша богатый из притчи евангельской, который почитал своих родителей, выполнял все заповеди, копил богатство в Боге, как он думал. Хотя на самом деле он копил их только в самом себе. То есть познание богатства в данном случае – это познание памяти из божественного слова. И вот когда приходит к нему Господь, если он был действительно искренним, если он все это совершал в невинности, если он постоянно напоминал себе, что да, я думаю, что я выполняю Господню волю, но кто знает, может быть, я выполняю только свою волю. И вот он дрожал и думал все время, как же будет, когда же Господь ко мне придет. И вот Господь приходит, и наступает самое последнее искушение. Если помните, это вот это искушение, которое Господь переживал в Гефсиманском саду, когда нужно пройти самое последнее, самое страшное испытание. И он вроде и просит, нельзя ли это как-то убрать, а потом понимает, что нельзя, и говорит, да будет воля твоя, но не моя. То есть человек готовится к этому часу посещения Господня, тогда, когда он борется внутри себя, не снаружи себя, со всеми злами своей жизни, но внутри он, пребывая в смирении, постоянно готовится к этому Господнему пришествию, смиряя себя и постоянно подозревая себя в том, что он может оказаться недостойным. Вот это и есть смирение себя, ощущение недостойного. Понимание того, что если я не делаю сегодня какое-то зло, это не значит, что я стал лучше. Это лишь значит то, что Господь вот сегодня удержал меня от совершения этого зла. Но раз я хотел совершить это зло, значит корень этот во мне есть. И этот корень в любой момент может проснуться, и тогда он и сам придет и приведет в себя семь гораздо более страшных духов, гораздо более страшных побуждений ко злу. И никто не знает, когда это таинство совершается в его собственном сознании. И уж тем более он не знает, когда это таинство совершается в сознании его ближнего. Поэтому и говорится, что мы не можем сказать ближнему, что «О, я вижу, что ты идешь к небу», или «О, я вижу, ты прямиком бежишь в ад». А мы можем только сказать «Я думаю, что если ты будешь жить, как ты живешь, то ты имеешь возможность завершить в небе, или же ты имеешь возможность завершить в аду». Потому что человек может быть в борениях, человек может быть в падениях, человек может быть подниматься, но Господь все еще работает с ним. А другой человек может иметь вид праведника, но внутри себя он давно уже все похоронил, потому что он свою праведность подчинил самому себе. Он искренне верит в себя, как в святого Божьего. Вот в этот раз нам всегда вот надо вспоминать судьбу Павла, который как много сделал для развития христианской церкви. Он не делал никакого внешнего зла. Он, наоборот, упрекал других. Он тыкал пальцем в Петра, еще в кого-то и так далее. Он гордился своей верой. Он гордился своими делами, а не просто верой. И как он печально завершил вечности. Потому что самое главное, любовь к собственному и любовь к заслуге собственного оказалась в нем неискорененной. И когда в человеке происходит внутреннее духовное рождение, оно происходит как определенное внутреннее духовное таинство. Мы не можем даже в себе разделить это и сказать, что вот тут у нас было преобразование, а там началось возрождение. Потому что мы никогда не уловим вот этого момента, и он скрыт от нас. Это одно из тех вот остаточностей, которое Господь скрывает для нас вечность. И поэтому единственный способ избежать падения – это совершать все, что мы делаем, особенно когда мы думаем, что мы делаем это в Боге, совершать это в состоянии невинности. А состояние невинности – это не приписывание себе ничего и, наоборот, постоянное обвинение себя в том, что ты чего-то сделал не так или мог бы сделать лучше, и припоминание своих грехов. Самое главное, это прошло вот как бы через всю христианскую церковь нитью, даже когда она была мертвой церковью, все равно постоянно проскальзывало. Вспоминай свою прошлую жизнь. Размышляй, какое зло стояло за тем или иным деянием, даже за тем или иным побуждением, стремлением, и понимай, что ты не стал лучше, но просто пока Господь тебя воздерживает от проявления. И молись, молись постоянно Господу, чтобы когда Он придет к тебе, совершить в тебе вот это свое второе рождение, чтобы ты оказался достойным и способным принять Его в этот самый страшный и важный час своей жизни. Как мы знаем, в Господе не было актуального зла. Он взял зло в прирождении от Марии, все любви, свойственные нашему человечеству. То есть любви к собственному, любовь к чувственному ради чувственного. И мы также знаем, что вот эта вот любовь к собственному, любовь к чувственному ради чувственного, что составляет суть нашего человечества, оно не было изначально злым. И оно в себе не было злым по определению. То есть и любовь к чувственному, и даже любовь к собственному не есть злы. Они являются в человеке особью Господней, когда они подчинены высшим или же духовным любовью. И они становятся злом, когда они отделяются в человеке от высших или же духовных любовь. И вот Господь взял в себе все вот эти вот любви к злому и к собственному и подчинил их в себе самому своему божественному. То есть Он заставил эти любови служить в себе божественному. Он подчинил себе умы праведников древней церкви и подчинил себе ады древней и древнейшей церкви. В себе Он их подчинил высшей божественной любви. И поэтому, как говорит божественное слово Ветхого Завета, солнце воссияло всемеро и луна воссияла ярче. То есть внутренняя любовь, которая исполняла ангелов небесных, и тех, которые стали ангелами духовными, она воссияла ярче, чем она была до Господнего пришествия. И когда в нас происходит преобразование, и завершается преобразование, и начинается возрождение, то не меняется наша внешняя жизнь. Вот когда человек рождается заново, когда отец порождает сына, он фактически в порождающем сыне обретает для себя новую жизнь. У отца остается его прежнее тело, его прежнее существование, его прежние обычаи и так далее. Но дух отца начинает через мать новую жизнь в сыне. У него появляется и новое тело, и новая судьба, и новое стремление. Но это тот же дух отца, который как веточка ответилась от ствола, вот так вот продолжает его жизнь. Но когда наступает новое духовное рождение, как мы знаем, помните, что вот в природном есть порождение, а в духовном нет порождений, так сказать, телесных, как это говорит на божественное слово. Вот когда есть супружество ангельское, они не рожают детей, но в них рождается новое доброе и новая истина. Вот точно так же, когда душа человеческая вступает в супружество с Господом, и рождается человек в этом супружестве заново. Вот это называется церковь. И эта церковь рождает в человеке ребенка. И этот ребенок должен расти, должен развиваться, должен подниматься. Но это не меняет ни его телесной судьбы, ни даже его самых внешних чувственных побуждений. Как это было сказано в вышеприведенной цитате, в процессе возрождения человек становится совершенно иным и полностью обновляем. И затем, хотя у него тогда прежнее лицо и прежняя речь, но сознание у него после этого уже не такое, как было раньше. Ибо сознание его после возрождения открыто к небу. И в оном тогда обитает любовь к Господу и благолюбие по отношению ко ближнему. Совместно с верой. Это внутреннее изменение состояния сознания не может быть постигнуто в теле у человека, но лишь в духе его, ибо прежнее тело тогда остается лишь оболочкой для его нового духа. И когда оно отбрасываемо, только тогда и являем его дух, и он, если только он возродился, пребывает уже в совершенно новой форме, ибо он и тогда обретается в форме любви и благолюбия, в невыразимой внешней красоте. То есть мы знаем, что все, что мы видим вокруг, вот наш мир природный, это представительство по соответствиям той совокупности духов или же внутренних побуждений, которые находятся в мире духов нашего сознания. Соответственно, когда наступает второе рождение, то оно наступает подчинение нашего мира духов вот этому небесному и духовному в нас, которое в нас присутствует небесами небесными и небесами духовными. То есть все наши побуждения тогда скрыто направлены уже не к чувственному ради чувственного и не к нашему собственному, только потому что оно наше собственное, а они служат и направлены к высшим духовным любовям. То есть любви к ближнему по истинам слова и любви к Богу ради самого Бога. То есть любви к Господу, ради Него как добра, а не как личности. То есть мы начинаем любить делать доброе. Но это не мы начинаем любить делать доброе, а это Господь в нас любит через нас тогда делать свое доброе. И тогда в человеке не меняются его занятия, его среда обитания, не происходит магического превращения, вокруг него не начинают идти бурно дожди, не улучшается его материальное состояние. Но оно даже ухудшается. Почему? Потому что он перестает действовать хитростью, обманом, ловкостью. А часто, когда его окружение продолжает соответствовать его внутренним состояниям, которые не подчинены в других людях, так сказать, его так окружающим Богу, то он начинает выглядеть как бы с полным идиотом. Они его обирают, как хотят, прижимают, как хотят и так далее, потому что он не хочет, он не то, что не может, но он не хочет ответить им не в Боге. Ибо у него есть заповеди, и он этим заповедям подчиняется и хочет подчиняться, и любит подчиняться, потому что у него наконец появилась совесть. И тогда внутри него происходит что? Он отказывается от всех прежних побуждений своей жизни. Эти побуждения жизни в слове описаны, как его сестры, его братья, его родители, его друзья, окружение и так далее. Это не значит, что он должен в этом мире отказаться от матери, от братьев, от друзей, от способа своего существования. Но это значит, что внутри себя он должен изменить отношение к этому всему. И тогда он приобретает от Господа совершенно новое внутреннее побуждение. То есть совершенно новую внутреннюю отца и мать. Потому что отцом у него тогда становится Господь, а матерью его тогда становится Церковь. То есть Господь как внутреннее состояние его сознания, его личностное состояние. То есть как доброе и истинное. Тогда его отец – это божественное доброе, а его мать – это божественная истина. И его братьями становятся все эти ближние, которые живут по-доброму и истинному. И хотя внешне у него остается и прежний отец и мать, и прежние друзья, и прежние связи, и прежние знакомые, и прежняя жизнь, внутри себя, вот в этой вот его внешней телесной оболочке, это, так сказать, скорлупы, он обретает совершенно новую внутреннюю духовную жизнь, которая проявляется только по совлечении его внешней вот этой вот скорлупы по ее разбитии, когда дух выходит, и в нем открываются те духовные степени, которые в нем и для него когда-то стяжал Господь Иисус Христос прославлением своего божественного. И вот тогда оказывается, что он в Господе приобрел совершенно новое существование, как это было в Евангелии от Матфея, в притчевом образе рассказано следующим образом. Иисус же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престол славы своей, сядете и вы на 12 престолах сведить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, то есть ради моего качества, моего доброго, тот получит во 100 крат того же самого и наследует жизнь вечную. Аминь». Пожалуйста, встаньте. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству святого Господнего причастия. Можете сесть. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству святого причащения, иначе и не понимают этого. Ибо они все понимают только духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается тогда связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него же происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые обретаются в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, а у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых состояло преимущественно богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. И вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение этого богослужения. Аминь. Все становимся на колени. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих проливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Все, можно вставать. Я еще раз поздравляю всех вас со светлым праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И говорю вам, Христос воскрес, и да воскреснет Он в душе у каждого из нас, и да подарит Он нам всем наше второе рождение, дабы мы могли затем войти в Царство Его Святое. Аминь. До свидания. До свидания.